Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях насельник Московского Сретенского монастыря, преподаватель Московской Сретенской духовной семинарии, иеродиакон Андроник Пантак. Здравствуйте, отец Андроник.
Добрый вечер, дорогие телезрители.
Отец Андроник, тема сегодняшней передачи у нас «Заповеди блаженства». И вот первый вопрос. Конечно, все читали Евангелие, все знают, и каждую литургию наш телезритель, молящийся, слышит эти заповеди, как раз поет хор вот, в положенный момент литургии. Ну, давайте все-таки проясним, такую, прежде чем будем их разбирать, обстоятельства их появления, этих заповедей блаженства.
Ну, история заповеди блаженства достаточно простая. Мы знаем из Евангелия от Матфея, что Господь, когда проповедовал с учениками, Он зашел на гору, и там на горе, говорится, отверзши уста свои, начал учить их. И интересно то, что говорится, что Господь отверз уста свои и начал учить. И толкователи обычно упоминают, что Господь учил в первую очередь своей жизнью, своим примером, и даже когда Он молчал, можно было многому у него поучиться. Это такой очень хороший пример для нас, христиан, потому что Господь нам сам показывает, что мы в первую очередь должны проповедовать и учить именно своей жизнью. Вот, и Господь начинает ту Нагорную проповедь, которую мы видим в Евангелии от Матфея, вот с этих заповедей блаженства.
Давайте по порядку пойдем. Да? Первая заповедь, и будем как-то ее объяснять, как можно сказать, толковать даже, да, несколько, чтобы было понятно. Потому что, вот, я думаю, вы согласитесь со мной, что зачастую мы стоим в храме и не всегда понимаем, о чем поют, о чем читают. Ведь это же некая проблема в нашей церковной жизни. Первая заповедь звучит так. «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Вот кто такие нищие духом? И вот что означает вторая часть заповеди? «Яко тех есть Царство Небесное».
Вот когда мы говорим о первой заповеди, важно упомянуть, что заповеди блаженства, они составляют как бы некоторую последовательность, очень связанную друг с другом, как бы такую духовную лестницу, по которой человек может зайти. И вообще, строго говоря, называть заповеди блаженства заповедями достаточно сложно, потому что если мы посмотрим другие заповеди Божии, мы увидим, Господь говорит, вот делай так или не делай так. То есть есть такое настоятельное указание Бога, да, что делать нужно и что делать не нужно. И вот такие слова мы называем заповедями. А заповеди блаженства построены совсем по-другому. Здесь как бы Господь говорит, если вы хотите быть блаженны, а слово «блаженны» обозначает «счастливы», то есть по-другому это заповеди о счастье. Если ты хочешь быть счастлив, говорит Господь, делай так. И, строго говоря, конечно, они не укладываются в такую строгую форму заповеди. Это скорее такие возможности для человека. И вот Господь рассказывает, как быть счастливыми. И постепенно возводит нас от первой ступени дальше, дальше и дальше. И мы увидим, что заповеди блаженства, они как бы делятся на... Условно их можно разделить на две части. Первая часть... Это те заповеди, которые всем удобно исполнять, и все могут их исполнять. И вторая часть – это заповеди уже для людей, которые приблизились к совершенству, которые для нас тоже важны. Но вот полноценные выполнять их можно уже, приближившись чистотой к Богу, очистившись, уже научившись духовной жизни. Вот. И самые последние две заповеди, они очень зависят от внешних обстоятельств, когда говорится «блаженные изгнанные». Так вот, Господь говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. И начать хочется не с нищих духом, а с того обещания, которое Господь дает. Он говорит, вот этих людей есть Царство Небесное. И это очень интересные, важные слова, потому что Господь ничего не произносит случайно. И Он не говорит, ваше будет Царствие Небесное. Он говорит, ваше есть Царствие Небесное. И это понимание, что Царство Небесное уже доступно людям, в христианской церкви ярко очень живет, и даже в самой литургии священник, когда молится во время центральной части литургии, во время молитвы над святыми дарами, он говорит, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам свое будущее Царство. То есть Царство Божие, оно вроде как будущее. И полноправно оно наступит уже после второго пришествия Христа. Но Он его дал нам уже сейчас. И Господь в Евангелии скажет: «Царство Небесное внутрь вас есть». И вообще вот реальность Царствия Небесного – это то, о чем Господь говорит в Евангелии, и не говорит об этом в Ветхом Завете подробно. Вот в Ветхом Завете мы увидим, что тема Царства Божьего, Царства Небесного встречается в пророчествах. Нигде не говорится, что нужно делать для достижения этого царства, как в нем жить, потому что вообще эта реальность была удалена от людей. Люди жили в трагическом состоянии. Все, как говорит апостол Павел, мы заключены под грехом. И началось это все со времени Адама и Евы, потому что первые люди, они как раз жили в состоянии богообщения, жили в состоянии райской жизни. И тут в один прекрасный день к Еве приходит змей. Дьявол, который вселился в змея, и говорит: правда ли, что Бог запретил вам вкушать от всех деревьев? Но первое, что сделала Ева, должна была сделать Ева, это понять, что змеи не разговаривают. Об этом он, свидетель Григорий Богослов, ярко говорит, что, ну, говорящее животное свидетельствует о моем психическом нездоровье, скорее всего, да? Вот. Она что могла сделать Ева? Если она сама не понимала, что происходит, то она должна была позвать мужа. Потому что в семье, собственно, муж ответственен за жизнь супругов. Но Ева этого не делает. Она, значит, начинает разговаривать со змеем и говорит: вот Господь запретил нам прикасаться к этому дереву. Тоже такая интересная черта характера. Ева не просто говорит заповедь Божию: Господь запретил нам есть от этого дерева. Она говорит: запретил даже прикасаться. Вот. Ну и проблема в том, что она начала разговаривать с дьяволом. Вот. Тогда дьявол говорит... и Ева говорит: а то мы умрем. Вот. Дьявол говорит: нет, вы не умрете, но вы станете мудры, как боги, знающие добро и зло. И вот проблема Евы была тогда в том, что она поверила в то, что Бог может наврать. И она с этим согласилась в своем сердце. И тогда она поняла, что плод действительно интересен, его можно съесть. Вот. И она вкушает, потом идет к Адаму, и он тоже вкушает вместе с ней. Причем, по мнению некоторых толкователей, очень интересно, почему Адам это совершил. Он же видел, что произошло с Евой. Он, скорее всего, в это время уже любил Еву больше, чем Бога, и прилепился к ней сильнее, чем к Богу. Хотя, конечно, по-правильному он должен был позвать Господа Бога, чтобы тот эту ситуацию исправил. Но он боится. И вот оба первых человека согрешают. И грех входит в их природу человеческую. А грех для нас, православных христиан, это в первую очередь болезнь. Потому что вот мы, когда приходим на исповедь, мы каждый раз слышим эти молитвы священника, который говорит: «Да не скрыешь и что от меня, пониже убо пришелось его врачебницу», то есть потому что ты пришел в больницу, «да не исцелен от идиши». Вот, то есть исповедь – это таинство исцеления от болезни греха. И грех, в первую очередь, это заболевание души. И вот Адам и Ева, они заболевают, но грех еще не укоренился в них. И Господь приходит для того, чтобы обратить Адама и Еву к покаянию. Но Адам делает, наверное, самую умную вещь, которая ему пришла в голову. Он прячется от Бога в кустах. Ну и дальше мы помним, что Адам сваливает вину на Еву и говорит: вообще-то жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел. Так что какие проблемы? Ева сваливает на змея, змею сваливать не на кого. Вот. Ну и вот когда люди не покаялись, когда они не захотели обратиться к Богу, тогда грех уже укоренился в людях. И тогда произошла вот та трагедия грехопадения прародителей, которая отразилась на всем человечестве и даже до сих пор. Люди душевно заболели. И болезнь эта проявляется в том, что в душе атрофировался самый главный орган. Это человеческий дух. Тот дух, который Господь вдохнул в человека, когда его творил. Некоторые святые разделяют три части в человеке, выделяют дух отдельно. Некоторые считают, что дух – это высшая часть души. Они, ну, эти мнения друг другу не противоречат. Но все преподобные, святители, которые рассуждают о духе, сходятся в одном, что у него есть очень важная функция. Функция богообщения. Причем общение не просто информативного, словами там как-то еще, но общей жизни, получение жизни от Бога. Дух – это как бы такие душевные глаза, через которые внутрь входит Божий свет. Или по-другому, может быть, более понятно для нас, это как бы некоторые, ну это грубо, конечно, это как бы некоторая крышка такая, да, которая открывается, через которую внутрь попадает благодать. Если эта крышка закрыта, вот как на кувшине, если закрыта эта крышка, то внутрь вода попасть не может. Вот так же и благодать Божия, которую мы называем и духовной жизнью, она не может попасть внутрь человека. А только если внутрь человека попадает благодать Божья, только тогда он может быть в райском состоянии. И вот когда грех вошел в людей, помрачился их дух, затвердел, и благодать уже не смогла попадать внутрь людей. Божественная жизнь не смогла проникать внутрь людей. Потому что человек живет двумя жизнями. Он живет жизнью телесной, по-гречески «биос». Ну, мы знаем это слово из школьного курса биологии, да, слово «биос» — это жизнь. А есть греческое слово «зои», отсюда имя «зоя», потому что некоторые считают, что Зоя и Зинаида – это одно имя, это не так. Вот Зоя – это жизнь греческая, и это именно духовная жизнь. И вот интересно то, что физическая жизнь, биологическая жизнь происходит в человеке самостоятельно. То есть человек ее производит, там он питается, выделяется энергией, человек живет. А духовной жизни в человеке изначально нет. Источник этой жизни – Бог. И жить духовной жизнью, в строгом смысле, я могу только, если я нахожусь в состоянии богообщения. И если благодать Божия, то есть духовная жизнь, проникает внутрь меня. И изнутри начинает меня преображать. И вот Адам и Ева оказались в такой трагической ситуации, когда внутрь них уже не может попасть духовная жизнь. И вот весь Ветхий Завет, люди находятся в этом страшном состоянии. И все люди, в том числе и праведники, идут в ад. Хотя, конечно, в аду есть место для праведников, которые мы знаем из притчи о богаче и Лазаре, лона Аврамова. Там не было мучений, но там не было счастья, потому что там не было Бога. Это тот самый вечный покой, который сердце вряд ли обрадует. И все ветхозаветные праведники находились в аду и ждали избавления от Бога. И, естественно, Господь, конечно, который создал людей для счастья, создал людей для Царствия Божьего, он не мог оставить все так, как есть. И он ждет удобного момента, чтобы прийти на землю и совершить дело спасения людей. И спасение людей заключается, наверное, вот можно сказать, можно говорить о нем по-разному, но, наверное, две самые главные вещи происходят. Господь сам становится совершенным человеком без греха и сам в себе переносит все человеческие тяготы и исцеляет человечество. И теперь через приобщение ко Христу мы можем исцеляться от этой болезни греха. И второе, что Господь делает, забирает у дьявола власть над людьми, которые они отдали ему в грехопадении. И после креста и воскресения Христова наступает новое время. Само дело спасения – это отдельная большая тема, и подробно не останавливаться сейчас у нас нет возможности. Но вот только после того, как Господь совершил дело спасения людей – людям становится снова доступно Царствие Божие. И будучи еще здесь, на земле, мы, когда принимаем святое крещение, мы приобщаемся смерти и воскресению Христа, и в нас исцеляется та страшная болезнь, с которой рождается каждый человек. Болезнь первородного греха. В нас начинает жить, начинает снова функционировать наш дух. Он снова начинает воспринимать благодать Божью, и она проникает внутрь нашего сердца. И тогда я могу проникнуть в Царствие Божие. И моя жизнь в Царстве Небесном начинается уже сейчас. Об этом тот же святитель Григорий Палама, такой серьезный, глубокий исихаст, он говорит, что плох тот христианин, который не уверен в своем спасении. Вот если эту фразу вырвать из контекста, придется очень долго оправдываться, что ты не протестант. Потому что святитель о чем говорит? Спасение наше, конечно, неизменно заканчивается уже после нашей земной жизни. Но начинается оно уже сейчас. И уже сейчас мы можем приобщиться к Царствию Божьему. Хотя также мы можем от него отпасть. И вот святитель Григорий, он говорит о чем? Если я сейчас живу, и сейчас я понимаю, что я живу с Богом, и я в связи с Ним, вот тогда я должным образом живу христианской жизнью. Если я выпал из этого состояния, и если я свое спасение не ощущаю, не чувствую, тогда мне нужно срочно бежать и восстанавливать связь с Богом. Или преподобный Симеон Новый Богослов говорит, на что может надеяться человек в загробной жизни, как он может надеяться на Царствие Небесное, если он не ощущает его уже здесь, сейчас. И вот реальность наша новозаветная, она отличается не только тем, что мы после смерти входим в рай, но то, что мы уже сейчас приобщаемся к божественной жизни. Настолько, насколько хватает наших сил. Интересно, о том же самом говорит митрополит Афанасий Лимассольский. Он говорит, если предложить человеку Царство Небесное только после физической смерти, это все равно, что если бы пациент пришел к врачу, а врач ему сказал, ну вот вам лечение, попейте эти таблеточки, но помогут они вам только после того, как вы умрете. И действительно, как я могу на что-то надеяться и чего-то желать после своей земной смерти, если я сейчас не приобщился к этому опыту, если я сейчас этого не почувствовал, если я не уверен всем своим существом, что рай будет там, потому что я чувствую его уже здесь. И как не вспомнить здесь преподобного Серафима, который был одним из таких ярких примеров постоянного ощущения Царства Небесного в своем сердце. И вот Господь говорит, блаженны нищие духом, потому что ваше есть Царствие Небесное. То есть Он дает первую заповедь, которая сразу нам открывает доступ в это пространство, в эту новую реальность Небесного Царства. И здесь очень важно понимать, что такое блаженны нищие духом. Кто такие нищие духом? Есть такое толкование историческое, которое очень важно обозначить, что нищими духом во время Христа назывались люди, которые ожидали пришествия Мессии. Но помимо этого, сама фраза «нищий духом» имеет очень важный смысл. И многие знают об этом смысле. Нищета духовная – это сознание своей немощи. Но что с этим делать? Да, я осознаю свою немощь. А что мне от этого доброго? Что мне от этого радостного? По-моему, осознание немощи приводит только к печали, приводит к какому-то непониманию, растерянности, да, и, может быть, даже к унынию может привести. Так вот, нищета духовная – это не только осознание своей немощи, это осознание своей немощи без Бога. Вот это очень важный момент, когда мы осознаем, что мы сами в духовной жизни не можем абсолютно ничего. И действительно, Господь говорит, что без меня не можете творить ничего. Когда мы осознаем, что в нашей духовной жизни мы вообще ничего не можем без Бога, и когда мы понимаем, что наши усилия, наша жизнь, согласно каким-то заповедям Божьим и установлениям церковным, она нам сама по себе не дает ничего в духовной жизни, если мы не поддерживаем живую связь с Богом. Вот это осознание очень важно для нас. Кто такой нищий человек? Нищий – это тот, кто осознает, что у него ничего нет. А значит, что он делает? Значит, он идет просить. То есть нищий человек, он просит, он даже надоедает, он требует, он привлекает всяческое внимание к своей проблеме и пытается у тех людей, у которых есть деньги и богатство, да, он пытается от них его получить, потому что у него нет. Ну, можно сказать, нищий, но он может пойти работать. Но если нищий еще и прокаженный, а в то время, мы знаем, к прокаженным относились достаточно строго, потому что не было возможности лечить эту болезнь, и они не могли ни наняться на работу, ни жить в обществе, то откуда ему взять пропитание только как от милостыни? И вот когда мы осознаем себя такими больными, когда мы осознаем себя такими немощными, тогда важно научиться своей нищете, смириться с тем, что она есть, и почувствовать потребность в Боге. И вот эта нищета духовная, она говорит о чем? Необходимо осознать свою немощь, чтобы чувствовать в Боге потребность, и осознать свою болезнь, чтобы приходить к Богу за исцелением. Потому что Бог, как врач, всегда готов нас исцелить. И вот такая духовная нищета, она дает большую радость, потому что я осознаю, что без Бога я не могу ничего, а во Христе, как говорит апостол Павел, все могу. И с Богом я могу все. Самое главное, чтобы Господь был в моей жизни. И вот когда эта потребность в Боге у человека вызревает, когда не просто появляется ощущение немощи, но из-за этого человек обращается к Богу за восполнением своего недостатка, тогда он сразу же получает доступ в Царствие Божие. Конечно, здесь стоит обратить внимание на то, что говорит сам Спаситель, что войти в Царствие Небесное возможно только через крещение. Но вот когда мы крестились, когда мы начали жить христианской жизнью, как нам быть в этой реальности, как нам поддерживать связь с Богом? И вот Господь говорит: блаженны нищие духом, говоря о тех людях, которые ощущают свою потребность в Боге, свою потребность в исцелении, свою потребность в наполнении божественной благодатью.
Переходим ко второму стиху. Это «блаженни плачущие, яко те утешатся».
Вторая заповедь блаженства, она неразрывно связана с первой и является ее продолжением. Если человек осознал свою потребность в Боге, что происходит дальше? Он видит, что он не всегда может быть с Богом. И видит, что его грехи, которые он совершает, удаляют его от Бога общения. Вообще, самый, наверное, яркий пример того, что такое общение божественной жизни, что такое богообщение, дал сам Спаситель. В 15 главе Евангелия от Иоанна он говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви. И как между лозой и ветвями постоянно течет сок, также, когда мы прилепляемся к Богу», а есть такое замечательное церковнославянское слово, которое и в молитвах наших: «Мне же прилепляйтесь к Богу, благо есть». Вот когда мы прилепляемся к Богу, или, как говорит апостол Павел, прививаемся на это дерево, то в нас начинает внутри течь вот эта божественная жизнь, вот этот вот сок божественной жизни. Но когда мы совершаем грехи, мы отпадаем постепенно, отпадаем, и наша веточка начинает постепенно отходить от лозы. И, конечно, вот это вот общение живительных соков лозы с ветвями начинает повреждаться. Есть такие грехи, которые нас сразу и решительно удаляют от Бога. И в Древней Церкви было твердое понимание, что вот есть некоторые грехи, которые прямо вообще никогда нельзя делать. И христианин их делать не может никогда. И в Древней Церкви была практика, если человек согрешал таким грехом, он мог покаяться один раз в жизни. Потому что если ты делаешь его повторно, сознательно, то ты непонятно, что делаешь в церкви. Вот если человек согрешал повторно каким-то грубым грехом, то его могли причащать только прямо непосредственно перед смертью. Он уже не приходил в церковное собрание, он уже стоял вне храма. Так, вот какие это грехи? Но чтобы нам понимать, чтобы нам было просто понимать, это те грехи, которые удаляют нас от причастия. Мы знаем, что вот убийство, блуд, воровство, лжесвидетельство и нелюбовь к ближнему. Мы видим из Евангелия, как Господь говорит: если ты принес дар своему жертвеннику и имеешь что-то против другого, или ближний имеет что-то против тебя, сначала примирись с ближним твоим. Вот эти вещи, они нас решительно удаляют от Бога. То, что удаляет нас от святого причастия. А есть множество других мелких грехов. С ними мы обычно ходим от исповеди к исповеди, иногда не знаем, что с ними делать. И вот эти мелкие грехи, они, конечно, не решительно нас отсекают сразу от божественной благодати, но постепенно вот эта вот связь с Богом начинает ослабляться, ослабляться и ослабляться. И когда мы замечаем, что мои грехи, что наши грехи, даже если они не грубые, даже если они небольшие, но они все равно удаляют нас от общения божественной благодати, если они, мы чувствуем, что Господь нам даровал Царство Небесное, а наши грехи удаляют нас от Царства Небесного, мы начинаем сокрушаться об этом. И этот плач некоторые святые называют радостотворным плачем, плач о грехах. Потому что плач о грехах – это не просто какое-то такое сокрушение, это не просто эмоции. Плач о грехах – это действительно серьезное сожаление о том, что я грешу. И самое интересное то, что мы не можем перестать делать грехи вообще, к сожалению. Вот пока мы живем на земле, нет человека, который жив будет и не согрешит. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит очень интересную вещь. Он говорит, что христианин должен смириться со своей греховностью. Но смириться не в том смысле, что делать грех, а в том смысле, чтобы принять все те грехи, которые он делает, согласиться с тем, что да, я делаю и это, и то, и не бояться совершенно находить себе новые грехи и сожалеть об этом. И вот такие плачущие люди, которые обращаются к Богу с плачем, не внутри себя, не к людям, а именно к Богу обращаются с этим плачем о своих грехах, они уже сейчас, опять же, в течение этой христианской земной жизни, уже получают от Бога утешение, уже получают исцеление своих грехов. И поскольку грешить мы не перестаем, то этот процесс бесконечно продолжается до самой нашей смерти. А вот момент касательно этих мелких грехов тоже, наверное, важно проговорить. Потому что у многих наших постоянных церковных людей возникает, так и постоянных в покаянии, постоянных в молитве, возникает проблема. Да, вот мы приходим с нашими, одними и теми же нашими грехами, постоянно приходим к священнику и рассказываем по списку одно и то же, практически без изменений. И встает вопрос, а что же мне ходить-то постоянно? Если я исповедуюсь, то я вроде как должен взять и больше не делать греха. Но вот здесь как раз важно осознавать свою духовную нищету. Важно осознавать свою немощь, важно с ней смиряться и не переставать приходить на исповедь с этими вопросами, потому что исповедь – это исцеление. И Господь, как врач, хочет нас исцелить от наших проблем. И не бывает так, что мы приходим к врачу и говорим: «Доктор, я болею гриппом, у меня температура». А врач нам говорит: «Знаете, голубчик, вы в прошлом году приходили, и мы вас вылечили. И что это вы опять в этом году пришли с тем же самым?» Вот. То есть если даже в простой больнице врач так не делает, да, то тем более Господь, Он не будет нас отвергать, если мы будем приходить с теми же самыми заболеваниями, с которыми мы приходили в прошлый раз. А вот исцелить нас может только Он. Поэтому мы к Нему постоянно приходим, постоянно просим. И вот это вот сокрушение о грехах дает человеку утешение уже сейчас.
Следующая заповедь. Блаженны кроткие, яко те наследят землю.
Тоже очень глубокие слова Спасителя. Вообще, чем больше мы углубляемся в Евангелие, чем больше мы углубляемся в смысл слов Христа, тем больше мы понимаем, насколько там большой смысл заключен, насколько велика глубина в его словах, которую сложно исчерпать. И, наверное, вот 2000 лет церковь живет, и все глубже и глубже проникает в этот опыт, и конца, и края, и дна вот этой глубине не видно. Но какой-то опыт, конечно, истолкований Нового Завета мы можем очень важный, глубокий подчеркнуть. Господь говорит: блаженны кроткие. А кто такие кроткие? Ну, мы примерно понимаем, кто это. Мы представляем себе кроткий, это человек спокойный, вроде как терпеливый. Вот овца, символ кротости, да, у нас в голове представляется. Но Господь не случайно использует именно это слово. Для нас часто кроткие и смиренные – это одно и то же. А ведь Господь не говорит «блаженны смиренные», Он говорит «блаженны кроткие». Потому что про смирение, наверное, поговорили уже, когда говорили про нищету духовную. И вот чем же, собственно, отличается смирение от кротости? Смирение, как любая добродетель, имеет две части. У нее есть путь и есть цель. Вот путь смирения – это самоуничижение. Не нужно этого бояться, но это самоуничижение достаточно разумное. Вот в древнерусском языке слово «смирение» часто писалось через «ять», через букву «е», то есть было «смирение». И это очень интересный момент, потому что действие смирения – это унизить себя до своей меры. То есть не лезть туда, куда тебе не положено. Когда человек осознает, а какая моя мера? Если человек действительно смиренный, он понимает, да вообще я ни на что не имею права. Ну, потому что все, что у меня в жизни есть, все это мне дает Господь. Все это благодаря Богу, благодаря или непосредственно вот божественной помощи, или моим ближним. Да? И если человек по-настоящему смирен, он свою меру осознает очень низко. Мы не достигли такой высоты. Вот. И вот действие смирения – это умение хотя бы держаться умеренности. Умеренности, в первую очередь, во взгляде на себя. А цель смирения – это такая трезвость перед Богом, трезвое предстояние. То есть осознание, видение себя таким, какой я есть. Вот. И такое видение, оно неизбежно приводит, конечно, к духовной нищете, к осознанию своей немощи. А кротость – это немножко другое состояние. Преподобный Иоанн Лествичник, он говорит о кротости так. Кротость – это такая скала, которая возвышается над бушующим морем, и об которой разбиваются волны. Или по-другому он говорит, кротость – это состояние ума, пребывающего неизменным и в похвале, и в бесчестии. То есть очень интересно. А кротость – это умение человека не двигаться внутренне, это умение человека сохранять одинаковое устроение ума, то есть духа, потому что ум и дух у святых отцов – это синонимы. Внутреннее состояние духа, мирное состояние духа, сохранять в абсолютно разных жизненных ситуациях. И когда тебя ругают, и когда тебя хвалят, что намного сложнее. И кротость в этом смысле может быть со смирением, а может быть без смирения. Вот пример такой кротости без смирения приводит преподобный Авва Дорофей. Когда однажды он узнал, что в монастыре есть инок, который благодушно переносит всяческие поношения и оскорбления от братьев. И вот он приходит к нему и говорит: «Брат, я много лет подвязаюсь в монашестве, и я не смог достичь такой высоты. Расскажи мне, как ты добился того, чтобы никогда никого не осуждать, не расстраиваться из-за того, что кто-то что-то про тебя плохое говорит». И этот монах ответил: «А какое мне дело, что эти псы на меня лают?» То есть он достиг какого-то внутреннего, какой-то внутренней твердости, внутренней стойкости. Но эта стойкость была не Христова. Эта стойкость внутренняя была не смиренная. Именно поэтому Господь говорит о кротости только после того, как говорит о нищете духовной и о плаче о своих грехах. Потому что кротость может быть полезной только со смирением. И действительно, кротость – это состояние внутренней стойкости. А что это значит? Это значит, что я даю себе право не реагировать на какие-то вещи. Это преподобный Паисий Святогорец называет «доброе христианское равнодушие». Каким-то вещам должно быть доброе христианское равнодушие. Потому что задача дьявола, задача бесов во многом человека смутить, вывести из состояния душевного равновесия. Почему это так важно? Потому что критерием такого общения с Богом для нас может быть божественный мир, который мы ощущаем внутри себя. Опять же, в разной степени, в зависимости от наших способностей и от глубины нашей духовной жизни, мы этот мир ощущаем. И для человека очень важно осознать ценность этого мира внутреннего. Господь оставляет его нам как подарок. Перед вознесением своим на небо, после воскресения, он говорит ученикам: «Мир мой оставляю вам, мир мой», то есть божественный мир, «даю вам». И для нас очень важно этот мир внутри себя сохранить. И вот если мы представим себе человеческую душу как сосуд, а этот божественный мир как воду, которую этот сосуд наполняет, то кротость – это, наверное, такое основание под этим сосудом. То есть, что бы вокруг ни происходило, задача кротости – удержать кувшин в состоянии неподвижности, чтобы из него не выплеснулся божественный мир. И вот христианская кротость – это стремление человека сохранить мир. И ради этого мира зачастую можно и попросить прощения, когда ты не виноват. Потому что Бог с ним, кто там прав. Потому что я все равно буду считать, что прав я. Да? Вот. Но я хочу сохранить этот мир. Мир внутренний, мир в общении с Богом. И даже в случае, если я не осознаю себя неправым, я лучше попрошу прощения. Да? Или удалюсь от каких-то бесед или дел ради того, чтобы сохранить этот внутренний мир. И в этом будет проявляться кротость. То есть умение и желание сохранить в себе вот эту внутреннюю стойкость, чтобы не расплескать тот божественный мир, который Господь нам дарит. И вот обещания, которые Господь дает, потому что они наследуют землю. Вот это наследование земли, конечно, говорится и о Царстве Божьем, другими словами, о том же самом. Конечно, говорится и об историческом моменте, который мы увидим. Апостолы, кроткие люди, завоевали всю землю. Это тоже одно из толкований этого места. Но есть еще очень важный момент. Что такое земля? Земля – это недвижимость. И все мы знаем, что недвижимость – это твердая валюта. Вот. А землей мерили благосостояние человека вполне себе спокойно. И вот Господь, как бы говоря о том, что наследует землю, Он говорит, что наследует как бы вот некоторый земельный участок. Да? Другими словами, Он использует очень понятную вот собравшимся людям аллегорию. Он говорит, они получат награду. Вот. И вот эту награду, опять же, в Боге, какая это награда? Это тот самый божественный мир. То есть человек, который осознает важность этого внутреннего мира, который стремится его сохранить, он получает этот мир от Бога, потому что Господь видит, что он бережно относится к его подарку. И наследование земли – это еще чью землю-то мы наследуем? Мы становимся наследниками самого Бога. А что Господь нам наследует? Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, что Христос оставляет нам как бы завещание, и вот когда Он умирает на кресте, мы вступаем в это завещание и становимся наследниками Царствия Божьего. То есть, опять же, о том же Царстве Небесном говорится более глубоко и образно. А здесь можно, наверное, перейти к следующему, к следующей
да,
заповеди.
Да, блаженные алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся.
Блаженные алчущие и жаждущие правды. Нам кажется, что эта заповедь очень понятная. После этого хочется взять транспарант с каким-нибудь лозунгом, выйти к какому-нибудь зданию и требовать правды. Вот. Но на самом деле эта заповедь совсем о другом. То греческое слово «дикаюсин», которое там присутствует, обозначает не столько правду, в смысле справедливость, сколько вот в евангельском контексте практически всегда слово «правда» будет переводиться словом «праведность». И в этом смысле, когда мы слышим тропарь Рождеству Христову, вот тебе кланяемся солнцу правды, мы слышим то же самое слово «правда», которое означает праведность. То есть мы тебе кланяемся солнцу праведности. Ты явил нам всю праведность, и мы стремимся подражать тебе. И вот здесь Господь говорит: блаженны алчущие и жаждущие праведности. То есть когда человек осознал, почувствовал вот это вот общение с Богом, когда он осознал, что его грехи удаляют его от Бога, и начал об этом сокрушаться и стараться не совершать этих грехов. Когда человек почувствовал божественный мир и стремится его сохранить, тогда ему хочется чего-то большего. Потому что, да, есть возможность просто войти в Царство Небесное, но есть возможность в это Царство Небесное проникнуть еще глубже и еще больше его почувствовать. И об этом Господь говорит: в доме Отца Моего обители многие. И нормально для человека почувствовать что-то хорошее, хотеть этого больше. Если мы почувствовали Царство Небесное, мы естественным образом начинаем хотеть этого больше. И вот праведность – это такое слово, которое обозначает не просто исполнение минимума, но желание сделать что-то больше. И мы уже начинаем смотреть, а как мы можем исполнить волю Божию в нашей жизни? Как мы можем исполнить Его заповеди? И все больше и больше стремимся благоугождать Богу. И такие люди, говорит Господь, насытятся тем самым духовным хлебом, которого они ищут.
Отец Андроник, и следующая заповедь: блаженны милостивые, яко те помилованы будут.
Да, тоже достаточно простой по смыслу текст. И простой он тем, что его удобно выполнять. Господь говорит, что когда возникла потребность в праведности, человек постепенно доходит до понимания, что в этой праведности главное. И здесь как раз вспоминается главная заповедь Божья, заповедь о любви, в которой весь закон и все пророки. И заповедь о любви к ближнему – это способ и путь достижения любви к Богу. И вот человек, который захотел праведности перед Богом и получил от Бога утешение и большую благодать, понимает, что ему важно понять, обратить внимание на самое главное. А самое главное в нашей нравственной жизни, в нашей праведности – это милосердие. Милосердие или любовь к ближнему, или дела любви к ближнему. Потому что за это Господь посылает обильную благодать. Мы как бы даем Богу повод войти в нашу жизнь через наши добрые дела. И в Евангелии мы неоднократно увидим, как Господь говорит: «Прощайте ближним согрешения их, чтобы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Не судите, да не будете судимы». И это происходит не потому, что Бог такой справедливый, что вот, ах, вот ты не был милостив, вот и я не буду. Нет, Господь, Он хочет оказать милость, но Ему нужен повод, потому что Он не может нарушать нашу свободную волю. И если мы прощаем нашим ближним наши согрешения, то у Бога появляется возможность прийти в нашу жизнь и простить, и исцелить нам наши согрешения. Если мы оказываем любовь ближнему, то у Бога появляется возможность в нашу жизнь войти. И поэтому милостивые будут помилованы. И слово «помилование» обозначает нельзя понимать в узком смысле то, что будут просто избавлены от наказания. Нет, здесь совсем о другом. Потому что греческое слово «милость», «помиловать», имеет очень широкий смысл. Здесь и исцеление, и наполнение, и забота. Вот. Поэтому те, кто оказывает милость ближним, дают Богу возможность оказать милость самому этому человеку.
Следующая заповедь: блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят.
Вот здесь мы уже входим в пространство заповедей, которые удобно исполняются только людьми совершенными. Хотя и для нас они очень важны. Сердечная чистота – это такое состояние, когда мы переключаемся с внешних дел на внутренние. И вот многие святые говорят о том, что чувства, мысли – это удел уже людей, достигших некоторой твердости и совершенства. Вот святитель Игнатий Брячнинов говорит, что вот такие вот внимание к мыслям, к чувствам – это удел совершенных. А нам, новоначальным, говорит святитель, причисляя себя к новоначальным, очень важно в первую очередь сосредотачиваться, конечно, на делах. Но при этом некоторое внимание, посильное внимание, необходимо уделять и своим внутренним движениям, и своим мыслям, и не давать хода тем злым помыслам, которые мы видим, и которые можем остановить, которым можем не дать прохода, можем их не реализовать. Вот. Но при этом, пока мы не достигли вот этого вот совершенства определенного и постоянства в нашем доброделании, нельзя уделять этому чрезмерное внимание. Потому что есть такое искушение сильно сосредоточиться на помыслах и забыть о реальных добрых делах по отношению к окружающим нас людям. И вот эта сердечная чистота позволяет нам не просто чувствовать Царство Небесное, а узнать Бога намного лучше, намного глубже, понять Его волю, понять, вообще познакомиться с Ним намного на каком-то более таком глубоком личном уровне. И вот те святые подвижники, которые достигают сердечной чистоты так, что они внимательно следят за своими помыслами и очищают свое сердце от страстных, греховных, страстных привязанностей, они находятся в состоянии постоянного деятельного богообщения.
Блаженни миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся. Следующая заповедь.
Да, тоже, казалось бы, очень простой текст. Но эта заповедь идет после сердечной чистоты. И значит, опять же, полноценно ее выполнять уже можно только достигнув определенного постоянства в доброй христианской жизни и определенной глубины в общении с Богом. У этой заповеди есть как бы два смысла. И один не исключает другой. Конечно, те люди, которые мирят других людей, они тоже миротворцы, и они делают дела любви, вот, и они таким образом исполняют заповедь Божию. Но по большому счету, кто такие миротворцы? Это не просто те люди, которые мирят других людей, потому что мирить можно по-разному. Можно приходить мирить с оружием в руках. Но миротворцы – это еще и те люди, которые настолько много имеют внутри себя божественной благодати, настолько много внутри себя имеют божественного мира, что они этот мир изливают вокруг. То есть не просто наполняется их душевный сосуд этим внутренним миром, но настолько обильно он изливается, в этот божественный мир изливается в людей, что от них эта благодать уже исходит. И мы, видя пример, вот даже недавний пример старца 20 века, того же отца Иоанна Крестьянкина, да, можем свидетельствовать, что, приходя к святым людям или к святым подвижникам, многие, просто находясь рядом, просто слушая их разговор с другим человеком, уже успокаивались, находили решение многих внутренних проблем, вот, и чувствовали очень такую глубокую радость, потому что если человек преисполнен божественным миром, если он преизливает его вокруг себя, то даже не обязательно с ним о чем-то разговаривать. Можно просто находиться с ним рядом и почувствовать это. И вот в этой заповеди есть такой первый уровень, который необходим для всех нас, то есть мы действительно должны стараться мирить людей вокруг нас. Но самое главное, мы должны сосредоточиться на том, чтобы приобрести божественной благодати столько, чтобы уже не только нам хватило, но и к нам могли за ней приходить другие люди.
Отец Андроник, вот остаются две заповеди. Первая – блажение из-за неправды ради, яко тех есть Царство Небесное. И последнее – это блажение есте, уж на славянском прочитаю, есте, когда поносят вам и ежденуты реку всяк зол глагольного лжущее, мене ради, и радуйтесь, и веселитесь, яко мзда ваша много на небеси. Вот эти две заповеди, наверное, лучше взять вместе, и вот уже в заключение.
Да, они действительно похожи, но в них есть одна небольшая разница. Во-первых, Господь обещает, конечно, и за то, и за другое обещает Царство Небесное, потому что велика ваша награда на небесах. Mm-hmm. Слово «небеса» зачастую это синоним слова «духовный мир». То есть велика ваша награда не в атмосфере, не в стратосфере, не в космосе, да, не после земной жизни, а велика ваша духовная награда, говорит Господь. И вот Он обещает изгнанным то же самое Царство Небесное, которое Он обещает нищим духом. А в чем разница? Есть люди, которые выстраивают свою христианскую жизнь и постепенно, вот проникая в это пространство духовной жизни, все глубже и глубже узнают его и постепенно переходят после своей земной жизни, они постепенно переходят в вечность и там в вечности продолжают жить в Царстве Небесном. Но в нашей истории нашей церкви есть и святые мученики, и страстотерпцы, которые пострадали за праведность, которые вошли в Царствие Божие в последний момент своей жизни, в последние часы и минуты. Вот. И мы знаем разных святых мучеников, в том числе один из самых известных, мученик Ванифатий, который не жил какой-то сильной христианской жизнью, вот, скорее даже наоборот. И вот он, увидев, как убивают христиан, вышел перед гонителями и сказал, что я тоже христианин. И он, этот человек, который еще не умел и не научился войти в Царство Небесное, он сразу получает все. Эти заповеди, ну, они зависят уже не от нас. И в них есть разница. Вот предпоследняя заповедь, восьмая, говорит: «Блаженны изгнанные за правду». То есть, если мы будем помнить, что правда – это значит праведность, то получается, есть разница. Одни люди будут изгнаны за самого Христа, за то, что они именно христиане, а других людей могут гнать не за то, что они христиане, но за их правильную жизнь. Вот человек живет не так, как все. Вот мозолит он глаза, и поэтому к нему может кто-то плохо относиться, отпускать какие-то остроты, делать какие-то пакости. И вот если христианин переживает это благодушно, то он получает от Бога, даже в первую очередь божественным усилием, он получает приобщение к этому Царству Небесному. И, конечно же, если человека гонят за то, что он именно христианин, за самого Христа, то он получает эту божественную благодать. Вот. И если такого человека убивают вследствие гонений, то он, конечно же, сразу входит в Царство Небесное. Вот. Не каждого из нас ждет мученическая смерть, и слава Богу, потому что не всем она по силам. Вот. Так вот думаешь, что бы могло бы быть, если бы вот тебя взяли, схватили и повели. Вот. Даже не знаешь, что тебя ждать. Вот. А вот в повседневной жизни нам очень важно не скрывать свою веру в Бога, при этом не тыкать в нее каждому встречному поперечному, а именно не скрывать ее. Вот. То есть не нужно стесняться, проходя мимо храма, перекреститься, не нужно стесняться того, что да, мы действительно христиане, если нас об этом спрашивают, не нужно стесняться помолиться перед едой. Конечно, это можно делать не громко, не в голос, не вставая посреди столовой рабочей, да, чтобы все видели, какой я молодец. Можно это сделать тихо, спокойно, но не стесняясь этого. Вот. Потому что Господь говорит: кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто устыдится меня перед людьми, того устыжусь и я перед Отцом моим Небесным. И в связи с этим вспоминается замечательный случай из жизни как раз упомянутого же отца Иоанна Крестьянкина, когда он, значит, с послушником, будучи на вокзале, сел в этой столовой поесть и благословил еду. На него сразу начали косо смотреть люди со соседних столиков. И вот отец Иоанн повернулся налево, перекрестил всех сидящих там, повернулся направо, перекрестил всех сидящих справа и продолжил спокойно трапезничать. То есть батюшку никак не смущало то, что кто-то из людей может его осудить за то, что он верит в Бога, за то, что он любит Бога. Вот. И такое состояние, конечно, естественно, христианина. Мы не можем отречься от наших любимых, от родителей, от родных, потому что для нас это противоестественно. И, конечно, еще больше мы не можем отречься от Бога и не можем делать вид, что наша жизнь никак не меняется из-за общения с Ним. И вот для нас, конечно, важно помнить, что если мы претерпеваем трудности, ну, действительно, претерпеваем, а не пытаемся там отомстить, там, пресечь несправедливость в отношении нас, а вот спокойно, с Божьей помощью, терпим те трудности, которые люди создают нам из-за нашей веры, или из-за нашего следования Христу, или из-за нашего следования Христовым заповедям, нравственным каким-то очень важным нормам, не нужно смущаться тем, что вот создаются такие проблемы. Если мы их терпим, то мы получаем от Бога обильную благодать. Это важно помнить, и это дает нам такие большие силы и такую серьезную уверенность в том, что Если мы будем терпеть, то это терпение, оно происходит не просто потому, что надо, а потому что такое терпение ради Христа дает нам уже сейчас в нашей христианской жизни обильную благодать и в будущем веке Божественное Царство.
Отец Андроник, спасибо вам за эту беседу. К сожалению, пришло время прощаться.
Спасибо за разговор. Будем помнить, дорогие телезрители, о необходимости и важности приобщения к Царству Небесному, поучаться в заповедях Христовых и стремиться всегда сохранять общение божественной жизни.
Батюшка, благодарим вас за беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Московского Сретенского монастыря, преподаватель Сретенской духовной семинарии и радиакон Андроник Пантак. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.